Антон Павлович Чехов. Лошадиная фамилия. У отставного генерал-майора Булдеева разболелись зубы. Он полоскал рот водкой, коньяком, прикладывал к больному зубу табачную копоть, опий, скипидар, керосин, мазал щеку йодом, в ушах у него была вата, смоченная в спирту. Но все это или не помогало, или вызывало тошноту. Приезжал доктор. Он поковырял в зубе, прописал хину, но и это не помогло. На предложение вырвать больной зуб генерал ответил отказом. Все домашние, жена, дети, прислуга, даже поваренок Петька предлагали каждый свое средство. Между прочим, и приказчик Булдеева Иван Евсеевич пришел к нему и посоветовал полечиться заговором. «Тут, в нашем уезде, ваше превосходительство, — сказал он, — лет 10 назад служил акцизный Яков Васильевич. Заговаривал зубы первый сорт. Бывало, отвернется к окошечку, пошепчет, поплюет и как рукой. Сила ему такая дадена».
«Где же он теперь?»
А после того, как его из акцизных увольнили, в Саратове у тещи живет. Теперь только зубами и кормится. Ежели у которого человека заболит зуб, то идут к нему, помогает. Тамошних, саратовских, на дому у себя пользуют. А ежели которые из других городов, то по телеграфу. Пошлите ему, ваше превосходительство, депешу, что так, мол, вот и так. У раба Божьего Алексия зубы болят, прошу выпользовать. А деньги за лечение почтой пошлете.
— Ерунда, шарлатанство.
— А вы попробуйте, ваше превосходительство. Да водки очень охотник, и живет не с женой, а с немкой. Ругатель, но, можно сказать, чудодейственный господин. — Пошли, Алеша, — взмолилась генеральша, — ты вот не веришь в заговоры. А я на себе испытала. Хотя ты и не веришь, но отчего не послать? Руки ведь не отвалятся от этого.
— Ну ладно, — согласился Булдеев, — тут не только что к акцизному, но и к черту депешу пошлешь. О, мочи нет. Ну где твой акцизный живет? Как к нему писать? Генерал сел за стол и взял перо в руки.
— Его в Саратове каждый собак знает, — сказал приказчик. — Извольте писать, ваше превосходительство, в город Саратов, стало быть, его благородию господину Якову Васильевичу. — Васильевичу?
— Ну?
Васильевичу, Якову Васильевичу, а по фамилии, вот и забыл, Васильевичу, черт, как же его фамилия-то, давеча, как сюда шел, помнил, позвольте-с. Иван Васильевич поднял глаза к потолку и зашевелил губами. Булдеев и генеральша ожидали нетерпеливо.
— Ну что ж, скорее думай.
— Сейчас, Васильевичу... Якову Васильевичу... Забыл. Такая еще простая фамилия, словно как бы лошадиная. Кобылин... Нет, не Кобылин. Постойте. Жеребцов, нечто. Нет, не Жеребцов. Помню, фамилия лошадиная, а какая из головы вышибла?
Жеребятников.
И никак нет. Постойте. Кобылицын... Кобылятников... — Кобелев.
— Это уж собачий, а не лошадиный. Жеребчиков.
— Нет, не Жеребчиков. Лошадинин, Лошаков, Жеребкин. Все не то.
— Ну как же я буду ему писать? Ты подумай.
— Сейчас. Лошадкин, Кобылкин, Коренной. — Каредников, — спросила генеральша. — Никак нет. — Пристяжкин. Нет, не то. Забыл.
— Так зачем же, черт тебя возьми, с советами лезешь, ежели забыл, — рассердился генерал, — ступай отсюда вон!
Иван Васильевич медленно вышел, а генерал схватил себя за щеку и заходил по комнатам. — Ой, батюшки, — вопил он, — ой, матушки, ох, свет белого не вижу! Приказчик вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал припоминать фамилию акцизного — Жеребчиков, Жеребковский, Жеребенко... Нет, не то. Лошадинский, Лошадевич, Жеребкович, Кобылянский. Немного погодя, его позвали к господам. — Вспомнил? — спросил генерал.
— Никак нет, ваше превосходительство. Может быть, Конявской, Лошадников? Нет.
И в доме все на перерыв стали изобретать фамилии. Перебрали все возрасты, полы и породы лошадей. Вспомнили гриву, копыта, сбрую. В доме, в саду, в людской и кухне люди ходили из угла в угол и, почесывая лбы, искали фамилию. Приказчика то и дело требовали в дом.
— Табунов, — спрашивали у него, — Копытин, Жеребовский.
— Никак нет, — отвечал Евсеич, и, подняв вверх глаза, продолжал думать вслух. — Коненко, Конченко, Жеребеев, Кобылеев. — Папа! — кричали из детской. — Тройкин, Уздечкин.
Взбудоражилась вся усадьба. Нетерпеливый, замученный генерал пообещать дать 5 рублей тому, кто вспомнит настоящую фамилию. И за Иваном Сеичем стали ходить целыми толпами.
Гнедов, — говорили ему, — рысистый, лошадицкий. Но наступил вечер, а фамилия все еще не была найдена. Так и спать легли, не послав телеграммы. Генерал не спал всю ночь и ходил из угла в угол и стонал. В 3 часу утра он вышел из дому и постучался в окно к приказчику.
— Немеринов ли? — спросил он плачущим голосом.
— Нет, Немеринов, ваше превосходительство, — ответил Иван Евсеич и виновато вздохнул.
— Да, может быть, фамилия не лошадиная, а какая-нибудь другая.
— Истинное слово, ваше превосходительство, лошадиное. Это очень даже отлично помню.
— Эх, и ты какой братец беспамятный! Для меня теперь эта фамилия дороже, кажется, всего на свете. Замучился!
Утром генерал опять послал за доктором.
— Пускай рвет, — решил он. — Нет больше сил терпеть.
Приехал доктор и вырвал больной зуб. Боль утихла тотчас же, и генерал успокоился. Сделав свое дело и получив, что следует за труд, доктор сел в свою бричку и поехал домой. За воротами в поле он встретил Ивана Евсеича. Приказчик стоял на краю дороги и, глядя сосредоточенно себе под ноги, о чем-то думал. Судя по морщинам, бороздившим его лоб, и по выражению глаз, думы его были напряженные и мучительные. «Буланов, через Сидельников, — бормотал он, — Засупонин, Лошадский. Иван Евсеич, — обратился к нему доктор, — не могу ли я, голубчик, купить у вас 5 четвертей овса? Мне продают наши мужички овес, да уж больно плохой». Иван Евсеич тупо поглядел на доктора, как-то дико улыбнулся и, не сказав в ответ ни одного слова, всплеснув руками, побежал к усадьбе с такой быстротой, точно за ним гналась бешеная собака. — Надумал, ваше превосходительство! — закричал он радостно, не своим голосом, влетая в кабинет к генералу. — Надумал, дай бог здоровья доктору! — Овсов!
— Овсов, фамилия акцизного! — Овсов, ваше превосходительство! Посылайте депешу Овсову! — Накося! — сказал генерал с презрением и поднес к лицу его 2 кукиша. — Не нужно мне теперь твоей лошадиной фамилии. Накося!